Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Воздушный Берлинский мост». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 июня 1998 года.
На волнах Радио Свобода передача «Воздушный Берлинский мост». Ведет передачу Марина Ефимова. Пятьдесят лет тому назад, 24 июня 1948 года, советские оккупационные войска в Германии начали блокаду западного Берлина, перекрыв все шоссе, железные дороги и каналы, по которым доставлялись в город продовольствие и топливо. В западный Берлин входило 12 городских районов с населением в 2,5 миллиона человек. Блокада продолжалась 330 дней. Втрое меньше, чем ленинградская, но была отмечена такой же лютой зимой 48-49 года. Тем не менее, за 11 месяцев блокады уровень смертности в городе лишь чуть вырос по сравнению, скажем, с 47-м годом. Среди погибших в блокадном Берлине было 39 англичан и 31 американец, все летчики. Начало. Со своего возникновения в 1945 году Западный Берлин был для советских оккупационных властей занозой, рассказывает военный историк адмирал Роберт Хэнкс.
Когда союзники разделили Германию на зоны оккупации, Берлин оставался в советском секторе, примерно в 160 километрах от границ американской и английской зон. Тем не менее, было решено, не без борьбы, что Берлин тоже поделят на зоны. Советские получили 8 восточных районов города, а западные были поделены между союзниками. 6 юго-западных получили американцы, 4 северо-западных – англичане и 2 с французы. Для координации и кооперации была создана объединенная союзная комендатура. Так и случилось, что западный Берлин оказался в тылу у советских.
По джентльменскому соглашению снабжение западного Берлина велось союзниками по железным дорогам, шоссе и каналам, проходящим через советский сектор. По джентльменскому, то есть по устному соглашению. И только один договор о путях сообщения был подписан формально обеими сторонами. О трех воздушных коридорах к западному Берлину, шириной 32 километра каждый.
Поскольку любое присутствие союзников в советском секторе было нежелательным, то даже и воздушные коридоры им были отведены самые узкие, какие только допускались по нормам международной безопасности. Самолеты перед посадкой летели практически между домами, потому что приземляться можно было только на двух аэродромах, которые были окружены жилыми районами. Темплгоф в нашем секторе и Гетто в британском.
Во французском секторе поначалу вообще не было аэродрома, но общими силами союзники его построили за 3 месяца. С самого учреждения берлинских секторов отношение советских оккупационных войск к союзническим трудно было назвать добрососедским. Вот что пишет автор книги «Big Lift» Франк Донован.
Еще до появления в городе союзнических учреждений советские попытались распропагандировать берлинцев. На развалинах были развешаны гигантские портреты Сталина и плакаты, напоминающие, что Берлин освободили советские войска. На заседаниях Объединенной комендатуры советский комендант генерал Котиков добился права вето, и все общие меры принимались союзниками по советской указке. Доходило до того, что однажды советские патрули без предупреждения сломали все англоязычные указатели направлений в городе, заявив, что они заслоняют советские объявления. Надо заметить, что и американцы, и англичане вели себя мирно, с юмором и особого упрямства не проявляли. Они отдыхали от войны. Среди берлинцев немедленно распространилась шутка о том, кто из оккупационных властей какими мотивами руководствуется. Советские – жадностью, англичане – осторожностью, французы – брезгливостью, американцы – желанием как можно скорее вернуться домой.
Лукавство, чтобы не сказать коварство, офицеров советской комендатуры доходило иногда до детского уровня. Например, по воспоминаниям полковника Хоули, американского коменданта, русские добились проведения общих заседаний в полдень, как раз когда у американцев и англичан ланч. Часам к 4, шутливо вспоминает Хоули, нас мучил такой зверский голод, что мы были согласны на все. Так все и шло до выборов в конце 46 года, когда берлинцам было разрешено самим избрать местную власть. Западный сектор советские забросали листовками на немецком языке, обвиняющими союзников в желании разделить страну. «Голосуйте за коммунистов, и они объединят Германию». Жителям раздавали фрукты с листовками «Голосуйте за коммунистов, и вы будете жить лучше». Но, несмотря на всю агитацию, 92% избирателей проголосовали против коммунистов. Донован пишет.
Советский отдел пропаганды во главе с полковником Тюльпановым недооценивал берлинцев. Их интеллект, их независимость и их цинизм. Берлин и против Гитлера голосовал до тех пор, пока в стране были свободные выборы. Берлинцы не забыли советским солдатам первых недель оккупации, мародерства и леденящего душу крика «Фрау, ком!». Как известно, за первые недели советской оккупации в Берлине было убито больше женщин, чем во время всех союзных бомбардировок. Даже в Восточном секторе лишь 21% избирателей голосовал за коммунистов. Советские поняли, что только силой можно превратить Берлин в символ победившего социализма.
Шутки кончились. Начались массовые похищения из западных секторов немецких антикоммунистов. В том числе похитили 4 судей. Советские широко распускали слухи, что союзники собираются покинуть город. Высокие чины разъезжали по западному сектору, выбирая себе штаб-квартиры в зданиях, которые якобы освобождают союзники. Слух был настолько умело фальсифицирован, что в него поверила даже газета «Нью-Йорк Таймс». Весь 47-й год прошел под знаком начинающейся конфронтации. В апреле 48-го начались прямые акции.
И все произошло очень быстро. Началось 1 апреля 48-го года. Советские оккупационные власти стали в обычной своей манере действовать без предупреждения. Остановили английский военный поезд и задержали всех его немецких пассажиров. Потом на автобане попытались устраивать досмотр американского военного транспорта. Через несколько дней мост через Эльбу, построенный, между прочим, американцами, закрыли якобы на ремонт. Скоро стало ясно, что советские оккупационные власти откровенно хотят выкурить союзников из Берлина. Расчет был на то, что если они начнут блокаду и поставят 12 районов города перед лицом голодной смерти, то союзникам останется или уйти, или начать Третью мировую войну, а на это они не пойдут.
Командир оккупационных войск Германии генерал Лушиус Клей был среди американского командования, кажется, единственным человеком, твердо решившимся не уходить из города. 24 июня, после начала блокады, он запретил эвакуацию семей американских военнослужащих из Западного Берлина, чтобы не посеять панику среди населения. Защищая свою позицию перед Вашингтоном, Клей написал в рапорте: «Когда Берлин падет, Западная Германия падет за ним. Мы потеряем лицо, мы продемонстрируем свою неспособность противостоять силе, и тогда коммунизм неудержимо покатится по Европе. Пожалуйста, не обвиняйте меня в желании принять героическую позу. Ничего нет героического в том, чтобы терпеть унижение, не имея права дать сдачи». На волнах радио «Свобода» передача «Воздушный берлинский мост». Ведет передачу Марина Ефимова.
Вечером 24 июня генерал Клей обедал с приехавшим в Берлин по делам генералом военно-транспортной авиации Эллом Ведемейером. Узнав ситуацию, Ведемейер спросил: «А почему не снабжать город по воздуху?» «Да что вы, генерал», — ответил Клей, — «тут 2,5 миллиона жителей». «Да чего я не люблю, когда недооценивают транспортную авиацию», — проворчал Ведемейер. И напомнил Клею, как во время войны транспортные самолеты 3 года совершали длинные перелеты через Гималайи, снабжая 60-тысячную американскую армию в Китае. Они доставляли по 72 тысячи тонн грузов в месяц. В «Все бы хорошо», – задумчиво сказал Клей, – «но 72 тысячи тонн – это вдвое меньше того минимума, который понадобится Берлину».
Так описывает историк Донован зарождение идеи. 26 июня 1948 года 35 транспортных самолетов «Дакота» вместимостью 6 тонн каждый, все, что удалось наскрести в Германии, начали рейсовые полеты. В тот же день к американским летчикам присоединились англичане. 27 июня одновременно в овальном офисе Белого дома и в английском кабинете министров были приняты решения ни под каким видом не покидать Берлин. Когда военный министр Кеннет Ройл спросил президента Трумэна, не стоит ли обсудить эту труднейшую ситуацию, президент ответил: «По этому вопросу не может быть никаких дискуссий. Мы остаемся в Берлине. Дайте Клею все полномочия на организацию полномасштабного воздушного снабжения». И когда Ройл сказал: «Ну там столько проблем», Трумэн ответил: «Проблемы будем решать по мере их поступления».
Французы практически участия не принимали из-за языка. Во время этих полетов было очень важно, чтобы все участники, летчики, диспетчеры, командование, объяснялись на одном языке. А у французов отношения известны. Если хотите со мной говорить, говорите по-французски. Да и самолетов у них было мало. Другое дело англичане. Они взяли на себя от четверти до трети всех перевозок. Главным образом они доставляли уголь из Рура и соль на гидропланах. Все команды координировались из одного центра, проходили короткую тренировку и включались в конвейер. Американских пилотов, штурманов, механиков и инженеров собирали со всего света. Они прилетели из Панамы, Гуама, из Японии, из Гавайев, с Аляски, отовсюду.
Сама структура воздушного моста была продумана замечательным организатором, летчиком, генерал-лейтенантом транспортной авиации Вильямом Теннером. В Берлин из западных зон оккупации вели, как уже говорилось, три воздушных коридора – южный, средний и северный. Таннер организовал одностороннее движение самолетов. В Берлин летели по южному и северному коридорам, из Берлина – по среднему. Самолеты вылетали с баз с перерывом в 3 минуты. Это значит, что между самолетом, летящим впереди, и самолетом, летящим сзади, держалось расстояние в 14 километров. В каждой наземной бригаде работало по 12 человек. Обычно это были перемещенные лица – хорваты, поляки, латыши, литовцы, эстонцы – под командой американского капрала.
Теннер начал соревнования между летчиками и наземными командами. Это было нетрудно, потому что почти все заразились идеей спасти город. Все же там было 2,5 миллиона человек, огромное количество детей. К весне 49 года американские и английские команды уже ставили неслыханные рекорды. Причем цифры рекордов, число вылетов или тоннаж грузов, контролеры писали прямо на фюзеляжах, чтобы все видели. Транспортный самолет Си-54, главный транспорт воздушного моста, вмещал 12 тонн. И в апреле 49 года одна команда из 12 человек загрузила его за 5 минут 45 секунд. Теннер лично беседовал с вновь прибывшими летчиками, вводил их в курс дела. Он говорил: «Конечно, ярость русских против немцев объясняется. Снима, но нельзя же мстить детям. С Божьей помощью мы этого не допустим».
По символическому, хотя, я думаю, случайному совпадению, официальное название операции воздушного снабжения Берлина было «Lifeline», то есть «Дорога жизни», как дорога, ведущая к осажденному Ленинграду через Ладожское озеро. Советские, правда, не подстреливали транспорты на берлинской дороге жизни, как это делали немцы на Ладоге, но попугивали. Вдруг появлялся встречный самолет, советский истребитель, который летел прямо в лоб американскому транспортному, но в последний момент взмывал вверх. Тем не менее, бесперебойное снабжение Берлина благополучно продолжалось до тех пор, пока в дело не вмешалась природа. Летчик Карл Мур прибыл в Берлин в ноябре.
Туман был таким густым, что если стоять плечом к плечу, то не видно лица соседа. Мы летали между двумя рядами семиэтажных домов, но я их не видел примерно до марта. Когда туман поредел, и я в первый раз увидел эти здания с обеих сторон, в 200 метрах от моих крыльев, мне захотелось нырнуть обратно в туман. Хорошо, что первую неделю мы даже не знали, что они так близко.
К концу месяца к туману добавился мороз.
Лопасти пропеллера стали выглядеть как бейсбольные биты, так они обрастали льдом. И когда ты разогревал мотор, то льдины с пропеллера разлетались и стучали по фюзеляжу, как пулеметные очереди. Ужас!
Рассказывает адмирал Хэнкс.
Зимой 48-49 года условия полета в Берлине стали особенно тяжелыми. Туман и мороз. А при посадках правило было такое: надо садиться с первого захода, потому что следом идет другой самолет. Если промахнулся, возвращайся на базу и начинай полет снова. При таком условии снабжение упало со 147 тысяч тонн в месяц до 113. Теннер сам сел за штурвал, совершил несколько взлетов и посадок и принял решение ввести специальную диспетчерскую службу, которая вела самолеты в условиях нулевой видимости. И дела сразу пошли лучше.
Диспетчерские вышки стояли в конце каждой посадочной полосы, и диспетчер служил как бы глазами пилоту, сажавшему самолет по приборам при нулевой видимости. В письмах домой летчики писали: «Спросите, какой наш самый любимый голос на свете, и мы все скажем – диспетчерский». Вот одна из записей диспетчерского голоса, сделанная зимой 48 года.
Рекомендую скорость 500 футов в минуту. Поднимитесь футов на 80, вы идете слишком низко. Повторяю, держитесь футов на 80 выше. Так, хорошо. Приближайтесь к посадочной полосе. 100 футов, 50. All right. Теперь не меняйте курса до полной остановки. С прибытием в Темплгоф. Good day.
К концу зимы дело было так налажено, что ежемесячный тоннаж грузов превысил 200 тысяч тонн в месяц по сравнению с 50 тысячами в июне 48-го.
Представьте себе конвейер только в воздухе. Взлетаем нагруженными, приходим назад пустыми. Взлетаем нагруженными, приходим пустыми. И каждый самолет – одно звено этого конвейера. И как настоящий конвейер, он не останавливается ни днем, ни ночью, ни в туман, ни в грозу, никогда. Потому что 2,5 миллиона человек нужно постоянно обогревать и кормить. И мы их кормили. Не очень сытно, но достаточно, чтобы выжить.
На волнах радио «Свобода» передача «Воздушный берлинский мост». Ведет передачу Марина Ефимова. Берлинский кризис стал первой битвой холодной войны, пишет в «Нью-Йорк Таймс» историк Питер Элсворт. Для нас тогда все поменялось в один день. Союзники, которые вместе сражались с Гитлером, стали врагами, а бывшие враги – терпеливыми жертвами. И этот новый расклад сил и симпатий стал доминирующим на следующие 40 лет. Как воздушный берлинский мост отразился на советской стороне? Об этом политолог, профессор Браунского университета Сергей Хрущев.
Я бы сказал, что это было первое столкновение и первое поражение. Это была, конечно, неожиданность, потому что ведь Сталин, так сказать, хотел испытать Запад на прочность. И он считал, что это будет легко. Расчет был на такой быстрый успех. То есть в течение 1-2 месяцев американцы поймут, что они ничего не могут сделать, и попросят разрешения оттуда все уехать. И тем самым он покажет, кто здесь хозяин. А Запад показал свою силу и свое желание сопротивляться. Это был, как называют, военная была разведка боем. Знаете, когда посылают батальон, а не армию, и проверяют, как отреагирует обратная сторона. И эта разведка боем показала Сталину, что лучше не начинать, лучше не связываться. И он, собственно говоря, вот проявил достаточно осторожности. Кстати, Сталин так и не сделал из этого вывода, так сказать, и пошел на следующую пробу сил в Корейской войне. Берлинский мост – это очень серьезное событие в противостоянии Советского Союза и Америки, или хотите сказать, Советского Союза и Запада, и за статус сверхдержавности, за то, кто, собственно говоря, будет диктовать свою волю миру. Хотя, конечно, человеческие чувства, они были везде. Мы всегда найдем немцев, как где-то подкармливая кого-то. Мы найдем русских женщин, которые, несмотря на весь этот ужас, кормили немецких пленных. И там были американские пилоты, которые делали такие парашютики из носовых платков и сбрасывали немцам конфеты. Немецкие кредитвора стояли по пути этих самолетов и ждали, кому сегодня достанется этот маленький парашютик, что им запомнилось на всю жизнь. Я вот недавно видел такую передачу, и эти старые толстые херы и фрау, так сказать, вспоминали, что вот конфеты доставались. А одна жалобно сказала, а мне так никогда ничего и не досталось.
Конечно, Сергей Никитич Хрущев прав. В каждом народе есть добрые, щедрые, гуманные люди. Но когда личная гуманность поддерживается мощью государства, это сильно меняет коэффициент полезного действия. Недаром саркастичные берлинцы говорили в 1948 году, если уж сидеть в блокаде, то лучше в советской. И ждать, когда тебя подкормят американцы. Представляете, если бы все было наоборот? Историю с конфетами на парашютах, которую упомянул профессор Хрущев, начал лейтенант Гейл Халверсон, родом из штата Юта. Вот запись его рассказа.
Я заметил человек 30 ребятишек за колючей проволокой. Увидев меня в форме и узнав, что я тоже буду летать, они загалдели. Еще один, еще один. Во время войны и после нее я побывал во многих странах, в Южной Америке, в Африке. Везде дети, увидев человека в американской военной форме, просили конфет, просили жвачки. А эти ничего, не унижались до попрошайничества. Этим они меня подкупили. Я сказал, что завтра сброшу им с самолета конфеты, если они обещают друг с другом поделиться. Они обещали и спросили, как узнать мой самолет. Я сказал, что покачаю крыльями. Поначалу я мастерил парашюты из носовых платков. Чтобы точнее их сбрасывать, мы опускали самолет чуть ниже положенного уровня. И вообще, мы все это делали без разрешения. И каждый день я говорил себе, все, последний раз. И мы сбрасывали еще раз, и еще, и еще. Мы поняли, что попались, когда на почте сказали, тут не вашему ли экипажу мешок писем? Там были десятки писем, адресованных летчику, качающему крыльями. Один мальчик, Питер, писал, «Мама не пускает меня к аэродрому, поэтому я буду ждать каждый день в 2 часа на углу набережной и Бергенштрассе, прилагаю карту». На следующий день вызывает меня командир, «Халверсон, чем вы занимаетесь?» «Летаю как сумасшедший, сэр». Он говорит, «Засадил бы я вас на гауптвахту, да на ваше счастье берлинские журналисты раструбили про вас по всему свету».
К апрелю 49 года союзные летчики сбрасывали на Берлин до 50 тонн шоколада в месяц. Дети прозвали их шоколадными бомбардировщиками.
Что говорить, это был славный эпизод нашей истории. Берлинский мост был первой выигранной битвой, которая показала нам, что борьба воль может быть такой же победоносной, как и борьба пушек, и что диктаторскому режиму можно противостоять довольно действенно, не разрушая при этом полмира.
В мае 1949 года Сталин отступился и снял блокаду. Воздушный мост держался еще до сентября, чтобы создать в Берлине необходимые запасы, то есть в общей сложности 15 месяцев, 437 дней. Последний рейс в город совершил английский экипаж на самолете «Дакота». На ее фюзеляже было написано «Псалом 20, песнь 12». «Открываем 20-й псалом, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Воздушный берлинский мост». В программе участвовали Юрий Жигалкин, Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Стихия виртуальной реальности». Впервые в эфире передача вышла 23 июня 1998 года.
В известном номере «Нью-Йорк Таймс» 14 июня появилась статья Камилы Палья «Джуди Гарланд как природная стихия». Пожалуй, нужно объяснить слушателям, кто это такие, хотя в Америке, если не первую, то вторую знают уж точно все. Культурфилософа, основательницу так называемого постфеминизма Камилу Палья, знают в основном интеллектуалы, а Джуди Гарланд в Америке, что называется, «household name», имя, известное в каждом доме. Это киноактриса и певица. Феномен, получивший распространение с 30-х годов, времени появления и утверждения звукового кино. Подобным явлением были хорошо известные в СССР Дина Дурбин, правильное произношение Диана Дурбин, и Джанет Макдоналд. Как говорила о Джуди Гарланд и ее мать, это маленькая девочка с кузнечными мехами вместо легких. Прославилась она в фильме «Волшебник Оз», ставшем частью американского фольклора. Сказка американца Фрэнка Баума, по которой был сделан фильм, в России известна в переделке Александра Волкова под названием «Волшебник изумрудного города». Эта книга вышла в СССР как раз в том году, когда в Америке был поставлен фильм, в 1939-м. Судьба Джуди Гарланд была трагичной, успех не пошел ей впрок. Голливудчики заметили, что она начала полнеть, что нарушало сложившийся имидж девочки-подростка. И посадили ее на диетические таблетки, которые, в свою очередь, потребовали снотворных, а те – возбуждающих. Джуди Гарланд засыпала с таблетками, просыпалась с таблетками, садилась за стол с таблетками. Это не раз и не два приводило ее к тяжелым нервным срывам. Она начала пить. 5 раз выходила замуж. От второго мужа она имела дочку, тоже сейчас хорошо известную Лайзу Минелли. Джуди Гарланд умерла в 61-м году в возрасте 47 лет. Сейчас начался некий ренессанс Джуди Гарланд. И не фильмов ее, из которых 2 уже стали несомненной классикой, упомянутый «Волшебник Оз» и «Звезда родилась», а именно музыки ее, исполнительского искусства. Недавно вышли 2 компактных диска, воспроизводящие знаменитый ее концерт в Карнеги-Холл в 61-м году, и тут же стали бестселлерами. В связи с этим и появилась статья Камилы Палья, которая вообще очень внимательна к явлениям так называемой поп-культуры. В статье, в частности, говорится.
То, что в исполнительском искусстве называется словом «дива», можно сравнить с ураганом. Я думала об этом, потрясенно слушая ее альбом 61-го года «Джуди Гарланд в Карнеги-Холл», в то время как убийственные ураганы носились над Средним Западом и Северо-Востоком Соединенных Штатов, разрушая дома и оставляя сотни тысяч людей, в том числе и меня, в темноте, без электричества. Это напоминало также о героине ее фильма «Волшебник Оз», о девочке Дороти, изгнанной ураганом из ее дома в Канзасе. Послевоенное поколение бэби-бумеров, чья музыкальная восприимчивость была создана Элвисом Пресли, а впоследствии развита и усложнена калифорнийским психоделичеством и британскими блюзами, отвергало ее как устаревшую безвкусицу, годную разве что для их родителей. Но уже ясно, что коренная переоценка поп-музыки 20 века идет сейчас полным ходом. В то время как рок творчески иссяк, юные слушатели вместе с их родителями из тех же бэби-бумеров открывают коммерческий стиль шоу-музыки 30-40-х годов, сохранившийся разве что на презираемых сценах казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити. Этот сорт музыки, широко исполнявшийся недавно в связи со смертью Фрэнка Синатры, произвел впечатление неожиданной свежести и новизны. В последнем счете Гарланд, как богиня друидов, была носителем природы, мчавшей ее на себе с неподвластной человеку силой. Ее пение – это королевская свадьба природы и искусства, единственная длительная связь ее жизни.
Откровенно говоря, я этих оценок не понял и одобрить никак не могу. Я не раз слышал Джуди Гарланд, и совсем она не производит впечатления стихийной силы. Это не Эдит Пиаф, и уж тем более не какая-нибудь Има Сумок, горно-ущельное чудовище. Но не будем голословны. Послушаем знаменитую песню «Над радугой» из фильма «Волшебник Оз». Эта запись была сделана в июне 1939 года, как раз тот год, когда вышел фильм.
Somewhere over the rainbow, that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
стихийной силы я здесь не вижу и не слышу. Гораздо более точно, мне кажется, другое высказывание Камилы Палья от Джуди Гарланд. Цитирую. «Для поколения, пережившего Великую депрессию и Вторую мировую войну, она была живой связью с безгрешным прошлым, с Аркадией до индустриальной Америки, с утраченным раем всеамериканского детства». Но вот что уж совсем интересное в обсуждаемой статье, как бы вывод, сделанный Камилой Палья из нынешней культурной ситуации, вернее, некое многозначительное вопрошание.
Появится ли новая Джуди Гарланд у нынешних молодых, которых модная постструктуралистская мудрость учит отрицать природу и принимать позу поверхностных иронистов?
В общем, дело не в Джуди Гарланд. Это была у нас присказка и как бы запал, а сказка и бомба впереди. Дело в том, что нынешняя культурная ситуация в целом отличается заметным, скажем так, антинатуралистическим уклоном. Вот этот самый постструктурализм и всяческая семиотика. Нам говорят, что невозможно, да и незачем уходить из знакового мира культуры в область означаемого, то есть некую первореальность. Человеку этого не дано, якобы. Культура – система знаков и понимается как такое первобытие. Другого же для человека не существует. Собственно говоря, и самого человека не существует. Это открытие сделал Мишель Фуко, между прочим, ненавидимый Камилой Палья. Но, как говорит французская пословица, новое – это хорошо забытое старое. Старое в данном случае хотя бы Гегель, давший апологию культуры как теоретического знания, сделавший из нее онтологию, первореальность. Уже гегельянство, как и нынешний постструктурализм, мировоззрение духовно-специализированной интеллигенции. У них произошло то, что Ролан Барт назвал натурализацией политики. Мировоззрение и практика определенного социального слоя выдается за закон природы. Конечно, это иллюзорная онтология, совсем не отменяющая первореальности, как бы мы таковую ни трактовали. Но вот что произошло со времен Гегеля, и вот почему нынешняя ситуация заставляет гораздо серьезнее относиться ко всем этим культурным мифам. Сама реальность нынче изменила свой характер, сама пошла в сторону большей, так сказать, денатурализации. Все большее и большее место в современном мире занимает так называемая виртуальная реальность. И тут пора цитировать некий российский источник. Я имею в виду статью Александра Неклесса, появившуюся в журнале «Знамя», номер один за этот год. Статья называется «Конец цивилизации или зигзаг истории». Это нечто футурологическое или геополитическое. При желании указанное сочинение можно назвать и культурфилософским. Главный, начальный тезис автора, развернутый затем в систему фактических доказательств.
«Мир нового времени стремительно уходит в прошлое. Обозначился системный кризис архитектоники общества, основанного на определенности национальных культур и устойчивости ценностно-рациональных форм мироустройства. Ветшают и рассыпаются его основополагающие институции – национально-государственная система международных отношений, международное право, базировавшееся на незыблемости национального суверенитета, классическая экономика, просуществовавшая не одно столетие, однако задвигаемая ныне в тень виртуальной экономикой финансовых технологий. Кардинальные изменения претерпевает и сфера идеологии, и мировая культура. Под сомнением оказалась не только модель эволюционного обустройства мира, его модернизация, но, кажется, сама концепция прогресса».
Сам автор говорит, что его работа нацелена на опровержение недавно нашумевшего сочинения американца Фрэнсиса Фукуямы о конце истории как финальной точке цивилизационного прогресса, как о неком исполнении времен и сроков. Не конец истории, а конец цивилизации. Такой может увидеться нынешняя перспектива, если, конечно, это мрачное ожидание можно назвать перспективой, а не тупиком и обвалом. Но пора сделать перерыв и на досуге обдумать мрачные сценарии, нарисованные Александром Неклессой.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы» Бориса Парамонова. Стихия виртуальной реальности.
Первое, что беспокоит Александра Неклессу, это ориентализация современного мира, утрата в нем традиционной гегемонии Запада, при том, что выходящие на авансцену восточные народы и страны далеко не всегда адаптируют паттерны демократического устройства и устойчивой рыночной экономики. Второе, и кажется страшнейшее, это трансформация самой экономики, превращение ее из производительной в информационную, а также едва ли не тотальное господство в ней финансового капитала с его собственными автономными играми, не имеющими уже по существу отношения к экономике. Здесь дам обширную цитату из статьи Александра Неклессы.
Будущее информационное сообщество рискует обернуться не идиллической глобальной деревней, а достаточно нестабильной, в чем-то иллюзорной конструкцией, реальностью, так сказать, организованного хаоса, что вполне вписывается в органичный скептицизм либерализма по отношению к большим смыслам. Проклевывающийся на свет виртуальный мир, если уж вглядываться в стратегические горизонты будущего, является не только информационной реальностью, но и полигоном оригинальной постсоциальной конструкции – сверхоткрытого общества. В ходе данной революции рождается новый принцип организации реальности, специфика коего заключена в перманентном балансировании людей и мира на грани хаоса, построении жизни на разрыв аорты. Обретая неведомую ранее свободу, экзистенциальный человек выпускает на волю стихии, чью природу не вполне понимает, но которую вряд ли потом сможет уверенно контролировать и тем более вернуть в небытие. Это едва ли не в первую очередь сказывается на становом хребте нового универсума – экономики. В подобной децентрализованной, транснациональной среде прекрасно себя чувствует ее тень – виртуальная экономика, близкая принципам казино-капитализма. В результате ряд видов современной финансовой деятельности, наподобие управления рисками или рециклизация долга, все более превращаются в своего рода постэкономику, становясь откровенной пародией на хозяйственный механизм нового времени. Они могут содержать в себе все и ничего – ничего не создается, однако растут капиталовложения, поступает прибыль. Формальная страна отделяется от сущностной, оказываясь не только самостоятельной, но и более актуальной реальностью. Но ведь это не что иное, как род игры. Мир, исподволь утрачивающий позитивную перспективу, мир без границ, но и без горизонта неизбежно театрализуется, обменивая свои невоплощенные идеалы на виртуальные плоды индустрии досуга. В итоге доминирующей реальностью на планете может стать мир игры, страшащийся и стремящийся реализовать свою высшую ставку, возможность выпустить на волю мир распада. Вот при этих-то условиях, когда иссякает и грозит обратиться вспять поток социального времени, начинает брезжить иной, совсем уже не фукуямовский конец истории. Вероятен, например, сценарий стремительного развития финансово-экономического катаклизма с непредсказуемыми в сущности последствиями. А взрыв финансовой бомбы способен оказать на мир в конечном счете не менее опустошительное воздействие, чем взрыв бомбы экологической или ядерной.
Обдумав Неклессу, приходишь к выводу, что нарисованная им картина может быть истолкована несколько по-иному. Во всем этом можно увидеть не одни минусы. И самое интересное, что уже есть такая, скорее, оптимистическая, во всяком случае, не алармистская интерпретация тенденций мирового развития. Она принадлежит выдающемуся немецкому философу Максу Шеллеру. Вот что он писал в эссе 1927 года «Человек в эпоху уравнивания».
Если бы на вратах грядущей эпохи мировой истории я должен был написать название, которое бы передавало всеохватывающую тенденцию этой эпохи, то, как мне кажется, ей подходило бы только одно – уравнивание. уравнивание почти всех характерных специфически естественных особенностей, как физических, так и психических, которые свойственны человеческим группам как таковым, на которые можно подразделить все человечество и одновременно мощный рост духовных, индивидуальных и относительно индивидуальных, например, национальных различий, уравновешивание расовых напряженностей, уравнивание менталитетов, воззрение на «я», «мир» и «бога» в больших культурных кругах, прежде всего Азии и Европы, уравнивание специфики мужского и женского типов духа в их борьбе за господство над человеческим обществом, уравновешивание капитализма и социализма, а тем самым классовых логик и классовых состояний прав между высшими и низшими классами, уравнивание в распределении политической власти между так называемыми культурными, полукультурными и первобытными народами, уравнивание относительно более примитивного и в высшей степени цивилизованного менталитета, относительное выравнивание юности и зрелости в смысле ценностного отношения к их духовным позициям, уравновешивание сфер национальных экономических интересов и того вклада, который нации вносят в общую культуру и цивилизацию человечества. Наконец, это и уравнивание односторонних идей о человеке.
Хочу кое-что уточнить. Можно ли говорить, что Макс Шеллер оптимистичен, что все перечисленные тенденции, которые, как мы знаем, реализовались в полной мере, так что его эссе можно назвать пророческим, что все это так уж безоговорочно ему нравится? Но он не задается таким вопросом, не дает оценок, а говорит, что здесь мы имеем дело не с ситуацией выбора, а с судьбой. Ситуация требует не паники, а мобилизации. Шеллер говорит, что наша эпоха чревата чрезвычайными опасностями. Она может изобиловать слезами и смертями, что и произошло. Но тем более нужно мобилизоваться. Буквально.
При всем этом задачей духа и воли является задача так управлять этим выравниванием групповых свойств и так направлять их, чтобы оно соответствовало ценностному росту вида человек. И эта задача, причем первостепенной важности, для всякой политики.
К этому можно добавить, что примером такой ответственной политики в настоящее время выступает политика Соединенных Штатов. Пока они не вышли на мировую арену в полной мере после Второй мировой войны, описанный Максом Шеллером процесс шел хаотически и привел к известным последствиям, к той же войне, между прочим. Нынешнее положение России характеризуется главным образом тем, что в ней идут процессы, отличавшие до сих пор и продолжающие действовать во всем современном мире. Она запоздала к участию в этих процессах, построив утопическое общество и впав в застой. Это отмечает и Александр Неклеса. И он пытается что-то сказать о возможной, в принципе, русской альтернативе, устрашающим его тенденциям современного мира. Говорит о православных потенциях, позволяющих якобы найти выход из цивилизационного тупика. Возникает, однако, впечатление, что он сказал это из приличия, выплатил какую-то условную дань нынешней российской политической корректности, но сам же и заканчивает.
Сейчас, как никогда, второе дыхание христианской культуры востребовано временем. Но если обратить взоры на реальную Россию 97-го года, пробирает озноб. Вместо провозглашенного совсем еще недавно прорыва к общечеловеческой цивилизации, благословенному времени мира без оружия и войн, над Россией нависла тень темных веков отлучения от истории.
Мне кажется, что здесь коренится психологическое объяснение тем мрачным прогнозам, которые сделал Александр Неклеса в своей статье. Ему так не нравится современный цивилизационный процесс, потому что Россия никак не может в этот процесс как следует вступить. Отсюда бессознательная злость на мир и, я бы даже сказал, бессознательное желание ему гибели, что и проецируется в мрачные пророчества его статьи. Америке скоро кирды, как говорит герой фильма «Брат». За этими выводами стоят не столько объективно проанализированные факты, сколько эмоциональный настрой. Это пример российского рассантимана. Статья Неклеса не объективно-научный, а субъективно-психологический феномен, демонстрирующий нынешние травмы русского сознания. Нельзя, конечно, сказать, что в описанных Неклеса явлениях нет никакого негативного потенциала. Есть, и сколько угодно. Меня и самого, как скромнейшего участника игр финансового рынка, смущает нынешнее его положение. Непропорциональный его взлет. Все никак не могу скорректироваться. Я этой виртуальной реальности, скажу откровенно, побаиваюсь. Как бы, по слову Достоевского, не профершпилиться, как сам он профершпиливался не раз у игорных столов всяческих рулетенбургов. Еще одно тревожное явление отмечу – рост немотивированной детской преступности в Америке. Школяры повадились отстреливать своих однокашников. Этому дается много объяснений. Больше всего говорят о негативном воздействии Голливуда и ТВ с их культом насилия. Я бы другую трактовку выдвинул. Как раз кино американское может скорее отвадить от насилия. Уж очень красочные и реалистичные соответствующие в нем сцены. Достаточно посмотреть, чтобы получить удовлетворение. Нужно говорить о другой заразе – видеоиграх. Почти все они построены по модели стрельбы, поражения мишени. Причем происходит это в абстрактном, именно что виртуальном пространстве. Подростки, воспитанные в этом стиле, теряют ощущение реальности. Для них школьный двор превращается в экран компьютера, а школьники-классмейты выступают в роли экранных мишеней. Тут не злая воля действует, а то, что в Америке называется addiction. Непреодолимое влечение, пагубная привычка, болезненное пристрастие, род наркомании. Виртуальный мир затягивает в себя, оказывает наркотическое действие. Значит ли это, что единственная ему альтернатива – грубая реальность, природа, стихия? Природа – это ведь тоже, как говорят американцы, mixed blessing, сомнительное благодеяние. Финансовый крах мировой биржи – дело проблематичное, а вот цунами берегам Калифорнии в ближайшее время угрожает. И тут бы я снова вспомнил Джуди Гарланд, с которой мы сегодня начали. Камила Палья сказала, что она была наркоманкой хаоса. А вот одно из заключительных в статье Палья – высказываний о Джуди Гарланд.
Я предполагаю, что ее колебания между мужским и женским тембром имели связь с ее враждебностью к матери и ее прошедшей через всю жизнь симпатии к мужчинам-гомосексуалистам. Ее обожаемый отец и второй ее муж оба были геями. Пение было для нее гендерным поиском.
Вывод тут возможен такой. А следует ли отождествлять реальность всегда и только с природой? Гомосексуализм в отношении природы – явление, скажем так, маргинальное. Но отец Джуди Гарланд сумел таки ее зачать. А второй муж Винсент Минелли одолдворил ее Лайзой. Как говорит поэт, суди, имею ли я ребенка равнина от твоих пахов?
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Стихия виртуальной реальности» из цикла «Русские вопросы» Бориса Парамонова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».